Ведорадио. В гармонии с собой. Спасибо, что настроены на одну волну вместе с нами. Мы вновь начинаем прямой эфир из студии Веда Радио. Меня зовут Анна, и я приветствую вас, дорогие радиослушатели. Продолжаем наводить чистоту и свет в нашей жизни. Согласитесь, призывы «Привязывайся, ненавидь и страдай» не вдохновляют, и наши же эфиры направлены как раз на вдохновение. Поэтому говорим о 5 глубинных причинах страданий, и для нас эту тему раскроет Александр Коломиец. Как и прежде, свои вопросы вы можете задавать на сайте vedaradio.fm или присылать их нам в WhatsApp и Viber. А теперь я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Анна. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы начинаем тему сегодняшнюю, и мы будем говорить о глубинных причинах страданий. Все мы хотим наслаждаться, это очевидно, но зачастую не знаем как, и неправильно наслаждаемся, поэтому страдаем. И вот нам надо научиться правильно наслаждаться, чтобы стать более счастливым человеком. И неподготовленный человек, живущий в невежестве, будет испытывать на себе все страдания мира в самом худшем варианте развития событий, и из-за своих же неправильных действий будет попадать в различные неприятные ситуации и вследствие этого страдать. И вообще веды делят страдания на 3 типа. Это страдания других живых существ, страдания от природы, катаклизмов различных, и страдания от ума и тела. И вот страдания от ума и тела считаются самыми сильными. Мы испытываем все страдания, вышеперечисленные с рождения, и все они влияют на внутреннее состояние наше. Страдания в уме, они самые сильные, самые долгосрочные, они внутренние, и поэтому мы будем рассматривать их более подробно. Я думаю, каждый из нас замечал, что страдаем мы больше всего в уме. Да, нас кто-то неприятное слово сказал, обидел, человека уже нету, но мы долго-долго еще можем вспоминать это и испытывать эту боль. Или нам помяли крыло машины, сами мы выжили, но ум страдает как будто так как будто мне лицо поцарапали. Ведь да, раньше он жил без машины, спокойно и счастливы были, потом купили машину, поцарапали и начинаем страдать. И страдает именно ум. Хотя мы можем оставаться абсолютно целыми. Или кого-то бросает любимый человек. Это больно, это рана на сердце. Но жизнь продолжается, руки и ноги целы, все остальное осталось на месте. Однако некоторые люди доводят себя и спиваются, полностью гробят свою жизнь. Почему? Потому что страдает ум. Самые сильные страдания, они находятся у нас внутри, в глубине. Человек думает, я никому не нужен, как теперь наслаждаться. И вот в йога-сутрах описываются глубинные причины наших страданий. И все эти причины находятся в сфере сознания. Они называются вритти, или ложное восприятие мира, которое состоит из 5 клеш. Клеша в переводе с санскрита – это боль, горе, страдание и беспокойство. Это внутренние причины, лишающие нас спокойствия, выводящие из равновесия. И это все формы искаженного восприятия реальности. Вот что интересно. И эти 5 внутренних причин такие. Первое – это невежество. Второе – вследствие невежества у человека появляется ложное отождествление или ложное эго. Когда у человека появляется ложное отождествление себя с чем-то, он привязывается к тому, что соприкасается с ним, и испытывает неприязнь к этому же. И у него также рождается страх смерти, инстинкт самосохранения, жажда жизни и все остальное, и это приносит ему страдания. Мы сейчас поподробнее это все разберем. Это очень интересная тема. И невежество представляет собой поле, на котором прорастают все остальные виды страданий, все остальные клеши. И каждое последующее вызвано предыдущей. То есть невежество порождает ложное эго формирует привязанности и неприязни, а те, в свою очередь, приводят к страху смерти. и всем беспокойством в общем и целом. Страхом испытать что-то, лишиться чего-то, встретить кого-то или потерять кого-то. И вот эти клеши или страдания надо понимать как причины страданий. И вот первый из них на санскрите звучит авидья или невежество. Это неспособность наша видеть истину и причину происходящего, глубинную причину происходящего. И наша неспособность четко понимать, кто мы, что это за мир, в котором мы живем, и каков источник этого мира, как это все друг с другом связано. То есть неспособность видеть мир чистым, незамутненным видением является страданием. Даже можно сказать, это корень всех страданий. И невежество, которое проявляется в том, что мы ошибочно принимаем приходящее за вечное и страдание за блаженство, а также скверну за чистоту и то, что не является нашей истинной сущностью за таковую. То есть фактически мы все путаем. Все сверх ног на голову поставлено, как, например, в истории, библейской истории. Иисуса послали на крест, а преступника Вараву толпа освободила. То есть разум в невежестве, он все путает. Все путает. Как есть притча про орла, который попал в курятник и все время смотрел в небо. Его все остальные курицы уверяли, что он курица, и не надо смотреть высоко в небо, но он не мог не смотреть ввысь, потому что такова была его природа. Несмотря на то, что временно, в силу обстоятельств, он играл несвойственную себе роль курицы, он оставался орлом. Также и мы все души, но в забвении считаем себя телом. И как тот орел клюем под нужды корм в загоне. И не можем зачастую мыслить более возвышенно, то есть на том уровне, на котором на самом деле находится наша душа, на котором есть самые глубины наши порывы. Такова сила невежества, она обуславливает человека и приземляет его. Он перестает мечтать по-настоящему, перестает мыслить широко и начинает очень узко мыслить. Невежество, оно сужает видение человека. Он не может увидеть полную картину своей жизни. Он не может увидеть, почему те или иные обстоятельства с ним случаются. И он не может увидеть высшую цель жизни. Он просто не может до нее добраться, дотянуться своим взглядом. И вот есть также примеры человека, который приехал на машине в чужой город. И у него есть карта этого города, но эта карта неверная, потому что едет он по одной карте, а город другой. И вот если человек едет по городу с неверной картой, то он никогда не попадет в место, которое ему нужно попасть. Сколько бы усилий он ни прикладывал, если это мегаполис, скажем, такой как Москва, там очень хорошо иметь карту, и чтобы карта была действительно адекватной, чтобы она отвечала той местности, на которой мы ездим. Потому что если карта неверная, то сколько бы усилий человек ни прикладывал, сколько бы он ни вдарял по газам, не срезал на поворотах, результат будет один и тот же. Приедет туда, куда ему не надо. И выход простой, нужна верная карта. Ну, то есть это как бы на поверхности лежит, но на самом деле это очень глубокая вещь. С помощью знания человек получает верное представление о своей жизни, о мире. Это очень сильно помогает ему избежать ненужных страданий и прийти к намеченной цели. А цель-то у нас простая – это стать счастливым. И если взять еще один пример, как невежество нам мешает – это сейчас очень распространенная проблема. Люди не могут найти себя. Они не знают своей природы, своей профессии. Пытаются пробовать различные профессии, но найти себя по-настоящему не могут. Но человеку, чтобы быть счастливым, удовлетворенным, надо действовать в соответствии со своей природой. То есть природу надо знать прежде всего, и потом уже развивать и действовать по природе. То есть три вот этих момента очень важны для человека. Он должен знать свою природу, развивать ее и действовать по ней. Но если не знает, то начинает примерять человек на себя чужие одежки. Что-то друзья подсказали, попробовал. Что-то услышал на семинаре, сходил какой-то харизматичный спикер. Уверил его в том, что любой может стать бизнесменом, неважно, кто ты. поэтому он решил стать бизнесменом, или, как это бывает, тоже, кстати, зачастую человек увидел какого-то счастливого, занятого по природе человека, и подумал, ну вот же он счастлив, значит, если я буду заниматься тем же, то тоже стану счастлив. Но не всегда это так, у каждого из нас есть своя природа, и хорошо ее знать, иначе внутри человек будет неудовлетворен, и работа станет неприятным промежутком между выходными, будет совершено много ошибок, человек будет изматываться, появится простое банальное желание отдохнуть. Хорошо, если не пустить пулю в висок. Так вот невежество, оно приносит очень-очень много беспокойств. И самое главное заблуждение наше, это заблуждение в вопросе «кто я?». Вот с этого всегда все начинается. Любая проблема должна решаться с вопроса, с глубинного задавания себе этого вопроса, а кто я на самом деле? А потому что, попав в ситуацию, мы страдаем именно из-за того, что мы забыли, кто я. Когда человек вспоминает вот эту вещь на более высоком уровне, он, может быть, даже не понимает до конца свою духовную природу, но он может на ступеньку выше воспринять себя. И тогда он вместе с восприятием себя на ступеньку выше возвышается над ситуацией, и ситуация перестает причинять ему те страдания, которые он испытывал от нее до этого. То есть, не зная истинного себя, не зная своих истинных потребностей, человек и не может их удовлетворить. Но это же наши потребности, не чьи-то. Вот мы, собственно говоря, и испытываем все на себе, делаем так много для счастья, но счастье не приходит. Поэтому каждый человек должен научиться находить себя на более высоком уровне с помощью знания о том, кто мы такие. Вот эту точку сборки – это первый шаг к выходу из кризисной ситуации. Остановиться, заглянуть глубже внутрь себя, задаться этим вопросом и найти себя на более высоком уровне. Это принесет очень много вдохновения. Поэтому ни в коем случае нельзя жалеть сил и времени на то, чем мы сейчас с вами занимаемся. А, собственно говоря, это получение, обсуждение знания. Иначе так и останемся голодными птицами в клетке, которые чистят клетку, а птицу саму забывают покормить. Клетка красивая, все хорошо, а птица сидит голодная. Вот так нам не надо оставлять свою душу голодной. И это мы говорили о первой причине страданий. Это невежество. Да, когда человек избавляется от невежества, то уже он становится намного более счастливым. Следующая вещь – это ложное отождествление или ложное эго. Это мировоззрение, вызванное отождествлением себя с телом. Ну, если глубинно так посмотреть, как говорят веды, что все начинается с того, что душа отождествляет себя с телом, то есть тем, чем она не является. И начинается мышление в рамках концепции «я» и «моё». И восприятие реальности на уровне грубых чувств. То есть у нас есть изначальное «я», оно не меняется со временем, ни в 2 года, ни в 50. Я вечная душа, индивидуальное живое существо. Но ложное эго заставляет думать, что мы тело. Женщины, мужчины, 40-летние, 90-летние. Да, эта концепция верна, но она временная. Эти отождествления, они закончатся рано или поздно, а мы продолжим жить с этим опытом, который мы из них получили. Поэтому хорошо не делать из них абсолют. Что если я трубочист, то это навсегда. Нет, это пройдет. Или если я министр, то вечный. Да, это будет очень больно, иначе, когда придет конец министерству, будет очень больно жить без этого. Бхагавад-гите наше тело сравнивают с одеждой. Когда одежда становится старой, какая-то роль, отождествление, когда его надо сменить, то все, тело становится старым, одежду выбрасывают и покупают новую. Мы так обычно делаем. С телом то же самое. Наши роли, отождествление постепенно нужно менять. Да, когда мы проходим свой опыт вместе с ними, мы должны входить в новый опыт, входить туда чистыми. И поэтому так важно не отождествиться с этими ролями, чтобы сделать свои выводы, чтобы получить очень многое из того опыта, который был, и пойти очень позитивным настроением дальше. И вот эти роли, конечно, их надо играть хорошо, но мы должны никогда не забывать о том, что это временные роли. Все-таки они временные, потому что у нас есть наше истинное «я». И вот осознание себя и есть цель йоги. И вот чтобы посмотреть на себя с другой стороны, можно проделать интересные упражнения. Постараться себя вынести за пределы этой роли. То есть обычно нас что-то беспокоит в какой-то сфере, приносит некое переживание, страх. И мы забываем, что когда-то мы не были в этой роли. Но войдя в нее, мы сделали очень сильную ставку на счастье и поставили свое счастье в зависимость от каких-то свершений касательно вот этого отождествления. Это может быть достижение в карьере или достижение определенного потока достатка, или вы хотите определенного отношения к вам, людей, близкого своего человека, или вы хотите, чтобы человек изменился в определенную сторону. Да, или какого-то успеха достичь. Что бы это ни было, все это определенное отрисление, определенная роль. И если отмотать назад и вернуться в ту точку, когда мы еще не были в этой роли, то можно почувствовать себя без нее. Вот есть вы, а этой роли еще нету. Вы до нее. И можно почувствовать, как наступит некое спокойствие, потому что вы были все той же личностью, вы остаетесь сейчас все той же личностью, и впереди вы также будете все той же личностью. Да, впереди нас ждет много интересного. И не обязательно вот эта роль, она останется, она сменится. У нас будут новые ответственности, новые достижения, новые отношения. Все это будет обязательно. И поэтому нам не стоит попадать в сильную зависимость от успехов и неудач в той роли, в которой мы сейчас находимся, потому что она также временна. Однажды мы вступили в нее, и в какой-то момент из нее выйдем. Все закончится. Все закончится, но мы останемся и продолжим жить. Такое интересное упражнение, оно помогает немножко приподняться над какими-то проблемами, которые сейчас в данный момент нас преследуют. И почему это упражнение важно? Потому что оно соответствует истине. Да, это не какая-то психологическая техника, это просто восприятие себя на более высоком уровне. Шрила Мадхава Ачарья, такой известный святой, древний индийский святой, приводил следующую антологию материальных страданий в связи с отождествлением. Он говорил, что отождествляя себя с материальным телом, обусловленная душа испытывает страдания в форме постоянной сонливости и неуемного полового влечения, которое дотла сжигает все внутреннее умиротворение и ясность ума. Когда человек отождествляет себя с праной, жизненным воздухом, это немножко более высокий уровень, его мучает голод. А когда отождествляет себя с умом, то страдает от растерянности, страха и навязчивых желаний, приводящих в конце концов к подавленности. Когда человек отождествляет себя с разумом, то глубоко в сердце испытывает сильнейшую горечь разочарования и видит бессмысленность бытия. А когда отождествляет себя с ложным эго, то страдает от комплекса неполноценности, думая, я такой плохой. И когда человек отождествляет себя с сознанием как таковым, его преследуют воспоминания прошлого. А когда запутавшийся человек пытается провозгласить себя правителем остальных живых существ, все эти страдания приходят к нему одновременно. Это была цитата, в которой описывается, что отождествление с разными концепциями в этом мире, с разными уровнями нашей физической оболочки, которая состоит из грубых оболочек и тонких, таких как ум, эго, разум, она вызывает разные страдания. И идея в том, чтобы постепенно-постепенно человек начал воспринимать себя в чистом виде, то есть свое истинное, духовное, вечное «я». Да, это цель йоги, цель всех духовных учений, по сути, если в этом разобраться. И вот мы говорили о том, что первая причина страданий – это невежество. Из него, когда мы забываем себя истинного, возникают ложные отождествления, которые мы только что обсудили. И вот когда человек отождествляет себя с телом, с какими-то элементами, умом, разумом, чувствами, объектами чувств, у него появляется ощущение того, что я живу, я это тело, я родился на этой земле, в этой семье, в этом теле. И это я, и все, что связано с этим телом, это мое, то тогда у него возникает третья причина, глубинное страдание его, это привязанности. Привязанности, на санскрите это звучит рага. По-другому слово рага можно перевести как наслаждение. Когда мы испытываем наслаждение, вспомните, что возникает. Мы начинаем привязываться к этому наслаждению. А рага – это привязанность или вкус к временному счастью. Мы находимся под впечатлением испытанного наслаждения, и у нас появляется вкус к этим ощущениям. И эта привязанность становится источником наших страданий. То есть жил в коматушке, не тужил, пожил у друга в трешке, понравилось, захотелось, привязался к комфорту. Нету, у самого нету, уже страдаем. Да, или ездил на Волге, поездил на Мерси, уже обратно пересесть на Волгу, это уже страдание. И привязавшись к какому-то уровню комфорта или к отношению к себе, или к наслаждению какого-то, то мы уже без этого не можем быть счастливыми, и в этом проблема. В Бхагавадгите говорится, интересный приводится стих на эту тему. Бхагавадгита, 2 глава, 62-63, кому интересно, звучит так. Дайтовишан пумсах, сангас пишу паджайоте, сангат санджайте каман, кама кроды биджайоте. И так далее. То есть из созерцания объектов чувств возникает влечение к ним. И из этого влечения возникает привязанность. Да? Из привязанности возникает, ну, когда мы уже привязываемся, мы вожделеем их. И если удовлетворяем их, то у нас появляется жадность. Мы хотим еще, получить еще и еще. Если мы свое вожделение к этим объектам не удовлетворяем, у нас появляется гнев. И потому что мы не получили то, что хотели, не удовлетворилось. И мы входим в состояние гнева. А гнев – такая разрушительная энергия, которая на внутреннем плане превращается в обиду на кого-то, если мы ничего с этим не можем поделать. Либо на то, чтобы конкретно разрушить что-то. Кому-то сделать больно. И вот все начинается с созерцания объектов чувств. И на этом построен принцип рекламы. Показать, дать, потрогать, увидеть. Так пощупал новый планшетик, зашел, да, в магазин. Возникла привязанность и желание. И уже без него жизнь не полна. Уже нужно. А к нему гарнитурку возьми. А без этой зарядки наушники не сработают и так далее. Этим очень хорошо пользуются. И я уже не могу чувствовать удовлетворение, потому что у всех есть, у меня нету, жизнь не полна. Человек начинает копить, работать сверх нормы. Ну, планшет это самое безобидное, есть посерьезнее вещи. И не можем довольствоваться тем, что есть. Начинаем прикладывать эти сверхусилия. Появляется пена у рта от серьезной работы. И если мы не получаем то, что хотим, или лишаемся, получив то, что хотим, то очень сильно страдаем. Да, это плоды привязанности. Так, планы даже, вот если посмотреть, составил на вечер планчик, да, хотел куда-то сходить, уже привязался, в уме насладился, план рушится, страдаем. Вот даже на этом уровне привязанность так вот работает. Хотя ничего, собственно, не произошло, но так как привязался и возложил на это свою надежду на счастье, страдаешь. И в чем проблема? Проблема не в самой привязанности, а проблема в том, к чему мы привязываемся. Вот корень проблемы, к чему мы привязываемся. Потому что если мы привязываемся к временным вещам, то они временны, они не продлятся долго. И так или иначе, рано или поздно, если они даже случатся, они закончатся. Если мы к ним привязались, то будем без них уже немного мучиться. Вот если мы получаем, мы говорили, хочется больше, 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 больше. И так очень просто люди становятся наркоманами, киноманами, шопоманами, маньяками. Это вот плоды, плоды этой привязанности. А если не получаем, страдаем. А всегда ли получаем? Всегда ли получаем? Очевидно, что не всегда, ведь хочется. И вот подсаживаемся на этот вкус. Да. Я помню в детстве в автомате игровом. Знаете, есть такие автоматы, где лежат игрушки, и ты вытягиваешь игрушку, такими щипцами кидаешь монетку и вытягиваешь. И вот первый раз я увидел такой автомат и решил поиграть, попросил у папы денег, папа дал денег, окинул монетку и сразу же с первого раза вытянул две игрушки. И я подумал, это так просто, и мне так понравилось, я подумал, я сейчас все игрушки вытяну, потому что я получил вкус, и потом я просадил почти все папины деньги и больше ни одной игрушки не вытянул. Так это работает. Если мы получаем что-то, удовлетворяем свое вожделение, то хочется больше. Так люди подсаживаются на азарт большого выигрыша в казино, на бирже, криптовалюте. Это как история с братцем кроликом и братцем лисом. Помните, такой был мультик даже. Лис сделал черного из мазута зайца и поставил на дороге. Кролик начал бить его, то есть реализовывать свои желания. И чем больше реализовывал, тем больше залипал. И чем больше мы пробуем материальных наслаждений, тем больше залипаем в них, потому что привязываемся. Это только кажется, что один раз попробуешь и все. Тут попробовал, прилип, тут попробовал, прилип. Бхагавад-гите описывает этот принцип, что вожделение, оно как огонь. Туда сколько дров не подбрасывай, сколько масла не лей, он не затухнет, он будет только разгораться. И в конце концов становимся рабами этих наслаждений. И вот удовольствие плавит читу подсознание, оставляя на ней след и заставляя нас становиться уже рабом этого удовольствия. И зависимость от внешних удовольствий лишает человека способности черпать наслаждение от глубокой внутренней жизни. Вот в чем проблема. Внешнее удовольствие, значит, минус глубокая внутренняя жизнь. Не то, что не должно быть наслаждений, но когда человек в них погружается, то он забывает себя. Вот в чем проблема. И таким образом лишает себя более чистых, более возвышенных вкусов, настроений, эмоций. И какое противоядие? Возникает естественный вопрос, что же делать. И здесь два момента. Первый момент на платформе разума, а второй на платформе вкуса. На платформе разума можно проанализировать природу наслаждений, которые мы испытываем. Природа – это временно, мы об этом говорили. И когда человек понимает временность этих наслаждений, то у него возникает некая непривязанность. Он немножко отлипает от них, понимает, слушай, это все закончится, а есть же я вечный. Да, и вот эта вещь помогает, потому что они приходящие, они случаются с нами, приходят, уходят, а мы остаемся. А вот второй момент, который на самом деле зачастую более сильный, это непривязанность с помощью более чистой, более высокой привязанности. Это интересно. Если мы привязываемся к вещам, которые нас возвышают, к людям, которые нас возвышают, да, к идеям, которые нас возвышают, к отношениям, которые нас возвышают, то вот эта привязанность к этому более чистому вкусу, она помогает потерять интерес к более низшему вкусу. Вот так это работает. И это очень-очень безболезненный процесс, когда человек в своей жизни просто развивает хорошие привязанности. Он начинает, например, привязываться к хорошему вкусу своей ежедневной жизни, вставать пораньше, утреннее время посвящать молитве, посвящать планированию, посвящать чтению священных писаний. Он в течение недели пытается пообщаться с людьми, которые занимаются духовной практикой, съездить в храм, организовать какую-то духовную программу или пойти на духовную лекцию. Пытается соприкасаться больше с духовным вкусом, и таким образом в его жизни постепенно-постепенно происходят перемены. Он в какой-то момент может обнаружить, что из-за вот этого вкуса более чистого он потерял вкус к низшим привычкам. Может легко очень бросить курить, бросить пить и так далее. Низшие вкусы автоматически, естественным образом отходят. Потому что в чем проблема вот этой привязанности к временным наслаждениям, когда мы очень сильно акцент на них ставим в своей жизни, пытаемся их заполучить, в том, что ум подобен маятнику. Маятник набирает силу, когда идет в одном направлении, чтобы потом пойти в другом направлении. Вот что интересно. Когда мы что-то любим, одновременно мы набираем энергию, чтобы ненавидеть это в будущем. И чем больше нам нравится, тем больше буду ненавидеть, если вожделение наше не будет удовлетворено. То есть я что-то люблю, но что-то противоположное начинаю ненавидеть. И если я что-то ненавижу, то противоположное люблю. Вот так эта схема работает, они всегда идут в паре, как две стороны одной медали. Эти противоположности превращаются в друг друга, и ум наш нестабилен, каждый замечал. Сегодня мы что-то любим, завтра ненавидим. Это все всего лишь концепции в уме. Есть одна история про Аурангзеба, такой был правитель. У него была очень красивая танцовщица, она была его любовницей, он ее обожал, очень любил. Но однажды он узнал, что она изменяет ему с его военачальником. И он был ревнивым человеком, понятное дело. Он решил их проучить, но он не казнил их. Он взял и связал эту танцовщицу с этим военачальником и оставил их на 3 дня в связанном, привязанном друг к другу виде, лицом к лицу. Они стояли, или сидели, или лежали, я не знаю, что там. И вот через 3 дня, когда он их развязал, они просто разбежались в разные стороны и всю жизнь не хотели видеть друг друга. То есть они получили очень-очень негативное впечатление, находясь друг с другом 3 дня подряд. Понятное дело, что там они не могли никуда сходить, и все было вот друг у друга на виду. Но настоящая любовь, она абсолютно, а нравится и не нравится, это относительные вещи. И любовь сама по себе, она не дуалистична по природе, и любовь никогда не уменьшается. Вот. Но когда мы привязываемся к временным вещам, то возникает двеша, это следующее. Клеша, двеша-клеша, это следующая причина страданий. Это ненависть, неприятие вообще страданий и всего, что служит их причиной. Вот любое страдание, неприятие этого, двеша, ненависть. Я хочу этого избежать. Это та самая оборотная сторона привязанности. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. И ненависть или гнев – это разрушительная сила. Если мы попадаем под влияние гнева, вспомните, потом обычно мы об этом жалеем. Потому что приходится жить уже потом на руинах. На руинах. И вот причина этих руин – это привязанность. Как мы уже обсуждали. И вот неприязнь и ненависть к неприятным ощущениям, желание их избежать – это вот как раз причина страданий. Мы обожглись, получили неприятный опыт. И даже само воспоминание вызывает у нас страдания. Мы бегаем от подобных ситуаций, согласитесь. Зачастую нам не хватает внутренней силы встретить эту боль. Встретить эту боль, переварить ее и пойти дальше, не потеряв веру в людей, не потеряв веру в себя, веру в жизнь, не впав в депрессию. И вот если человек живет только на ощущениях, возникает очень много проблем. Если не нравится работать, вот из-за этой двеши мне просто не нравится, я хочу избежать негативных впечатлений, ощущений, то человек будет сидеть на шее и вырастет тунеядцем. Это нежелание прикладывать усилия очень сильно может тормозить человека в самой реализации его. Либо, например, мы строим отношения, чуть что не так, неприятно, сразу возникает отторжение. Ссора, драка, развод. Это все двеша. Двеша. Причина этого двеша. И так многие люди талантливые губят свой талант, становясь жертвой этого желания избежать неприятных ощущений после первых неудачных шагов на пути своей реализации. выступлений, выставок, проб на роль, чего-то такого, выступления в спортзале первого неудачного бизнеса, они могут переживать вот это ощущение «я не хочу больше, чтобы это со мной происходило, немножко страшно, меня засмеют или не оценят», и поэтому перестают развиваться или совершенствоваться по своей природе, да, перестают идти на проблему, так сказать, более легким путем хотят идти, и поэтому многие бросают работу, перестают исполнять свой долг из-за неудобств, которые приходят. Но человек не прогрессирует, если просто плавает на волнах чувств, качества характера не развиваются. У детей это очень явно проявлено, вот это двеша, рага и двеша, да, они не пропускают ощущения через разум, все напрямую. Дай, получил, счастлив. Отобрали, сразу в рев. Но нам на то и дан разум, чтобы сознательно направлять свою жизнь и не становиться рабом приятных и неприятных ощущений, и постараться обуздать вот эту свою привязанность и неприязнь, направив их в нужное русло, которое можно контролировать с помощью принципов и правил. Потому что нежелательно попадать от них в сильную зависимость. Понятное дело, что в любом случае мы как-то зависим от свершений различных, побед, неудач. Но в сильную зависимость попадать не стоит. А по той причине, мы уже говорили, это временные явления, и они являются нашими уроками. Но если мы попали в сильную зависимость от них, они становятся препятствиями на пути к нашему самосознанию, к тому, чтобы воспринимать себя на высокодуховном уровне. Это будет очень сильное препятствие. И поэтому желательно относиться к аскезам как к способу очищения, потому что во всем есть элемент аскезы, когда надо преодолевать препятствия, преодолевать себя, расти внутренне, развиваться. Даже чтобы еду приготовить, надо у горячей плиты стоять. И вот если относиться к ним как к способу очищения, это будет очень сильно помогать, а не как зачастую бывает, что человек просто бегает от неприятных ощущений. Лекарство тоже горькое, но его надо пить, потому что оно приносит исцеление. Нам не надо садиться на иглы и ходить по стеклу. У нас и так хватает страданий. Но не надо к страданиям относиться с ненавистью. Да, они необходимы зачастую для роста. То есть боль, которая к нам приходит, это целебная боль, если мы будем правильно на нее смотреть. Потому что страдания отрезляют человека и помогают глубже задуматься. А сознательная аскеза помогает укрепить разум и очиститься. И вот наша аскеза – это не гневаться, прощать, не причинять боль другим людям, контроль чувств, контроль желаний. Это вот наша аскеза. Вот. Иглы пускай останутся для йогов. И последняя глубинная причина наших страданий – это, она на санскрите называется абинивеша, или страх смерти. Страх смерти. Или по-другому подсознательная тяга к удовлетворению чувств, привычки, пристрастия, сохраняющиеся с прошлых жизней, и глубокая привязанность к телу, вследствие которой, собственно говоря, и появляется этот страх смерти. Вот, когда мы уже погрязли в привязанностях, неприязнях, глубоко отождествляем себя с телом, то тогда возникает вот это вот постоянное беспокойство, что я могу что-то потерять или на что-то нарваться, что со мной что-то случится. Вот это беспокойство преследует человека на заднем плане практически всегда. То есть мы даже, скорее всего, и не знаем, как жить без страха. Также абинивеша – это врожденные пристрастия, наклонности с прошлых жизней, те желания, которые сводят человека с ума, без которых он не может жить. Поэтому они становятся его страданиями. Например, человеку говорят «не воруй, хуже будет», а он ворует. У него очень глубокая наклонность. Или «не критикуй, друзей не будет, отношений не будет, не поливай грязью никого», но он не может с этим остановиться. Его язык тянется к этим оскорблениям. Проблема в том, что люди становятся зависимыми от этих наклонностей и не могут обуздать их. То есть наклонности руководят человеком. И вот сосредоточенность на вторичном, если говорить философски, а вторичное – это наше тело, это рождает страх потерять это все. Например, у музыканта возникает паранойя сломать палец. Да, потому что ему нужно играть на гитаре этим пальцем. Все, он боится. У певца посадить голос, у художника потерять зрение, у девушек потерять красоту. И так у каждого человека есть свои страхи, которые вызваны вот этим отождествлением или сосредоточенностью на вторичном и забвением первичного, своего истинного «я». И если немножко подытожить, то несмотря на все усилия, мы все теряем момент смерти. Это наш главный проигрыш, можно так сказать. И чем больше мы вложились в приобретение во время жизни, тем обиднее это все терять. Но йоги со смертью не теряют, а наоборот приобретают. В этом разница. Когда человек вкладывается в самоосознание, это не то, что он... все, ничем другим в жизни не занимается. Нет, просто он не ставит свой главный акцент в жизни на то, чтобы достичь материальных каких-то удовольствий и наслаждений. Понимая, что это временно, приходящее, оно все есть, хорошо, когда оно есть. Когда его нет, он не так сильно беспокоится по этому поводу и всегда живет внутренней глубокой жизнью. И таким образом он ничего не теряет. Да, можно сказать, ну, смерть всех же выровняет. Какая разница, здоровеньким помрешь, или ты больным помрешь. Все помрут. Да, но йог уже при жизни как минимум обретает это удовлетворение. А как максимум это уже очень высокая тема, что он может получить. Очень-очень-очень глубокие, высокие духовные блага. И удовлетворенность – это самое начало, самая простая вещь, которую может получить человек, смотрящий на жизнь вот с этой философской точки зрения. Да, можно сравнить, представить, что у нас есть два счета в двух банках разных. И мы знаем, что один банк точно прогорит, вот точно. И неизвестно в какой момент даже, но он точно обанкротится. И чтобы снять деньги с него, еще через сильную боль надо пройти, бюрократическую волокиту. А второй банк никогда не прогорит. И все, что вы туда положите, сохранится с вами навсегда. Это вот как раз два подхода к жизни и два банка накопления. Когда мы вкладываемся во временное и когда мы вкладываемся в вечное. В Бхагавад-гите есть интересный стих, где говорится, что человек, который сделал любое усилие на духовном пути, он никогда его уже не потеряет. Все это уже на его вечном счету. Даже если на 1% человек продвинулся, то этот 1% он уже с ним навсегда остается. Поэтому человек никогда ничего не теряет, если идет по духовному пути. Если сделать небольшое резюме, то забывая о своей истинной исполненной счастье природе, человек попадает в невежество, у него появляется множество отождествлений временных и ложных. И живя в мире, начинает любить и ненавидеть все, что связано с этими временными ролями. Впадая в эту двойственность и зависимость от внешних успехов, от внешних неудач, побед и поражений, счастья и горя. И тогда у него развивается страх смерти и все остальные страхи и беспокойства. Все остальное уже к нему приходит в жизни. И таковы коренные причины наших страданий. На лицах можно увидеть повсеместно эти все страдания. Поэтому мы сегодня обсудили эту тему. Хотя бы теоретически мы должны это понимать, чтобы немножко освободиться от наших страданий. Это может нас возвысить над ними и помочь посмотреть на себя с другой стороны, с более высокой точки зрения. Это первый шажочек к избавлению от страданий. Давайте сейчас обсудим какие-то темы.
Спасибо вам, Александр. Хочется уже сделать этот первый шажочек, как-то поменять свою жизнь. Очень вдохновляюще вы рассказали нам сегодня о тех благах, которые нас ждут, и отсутствие страданий. Думаю, каждый из нас хочет быть не страдальцем, и есть вопросы от наших слушателей. Как понять, это двойственность тобой движет или реально разумное желание?
Как понять, движет двойственность или реальное разумное желание? Надо сверяться, конечно же. Не все то, что приходит к нам в ум, оно хорошо для нас и благотворно. Поэтому очень хорошо, если у нас как минимум есть ясная концепция в разуме, понимание того, что для нас благо. И вот это понимание берется из общения с людьми, которые... Ну, вообще есть три источника. На санскрите это гуру, шастру и саду звучит. Гуру — это духовный учитель, саду — это святые люди, и шастра — это священное писание. И вот основой всех трех является священное писание. То есть, когда человек опирается в своих решениях на духовную мудрость, которая описана в книгах Откровениях, которая сходит с более высокого плана, и он советуется с людьми, которые разбираются в этом лучше, чем он, то он может быть уверен, что через вот эти каналы высшие силы будут проявляться в его жизни. И даже если он сделает какую-то ошибку, посоветовавшись и постаравшись принять какое-то решение, основываясь на священных писаниях, человек не проиграет. Даже если внешне это будет выглядеть как ошибка, внутренне он получит очень глубокую реализацию, очень какое-то глубокое откровение и не проиграет. Поэтому хорошо всегда советоваться.
Спасибо за ответ. И еще один интересный вопрос. Почему кто-то даже не задумывается над этими вещами, над духовным развитием? Живет себе иногда счастлив, иногда страдает. Что должно произойти с человеком, чтобы он захотел выбраться из этого круга?
Очень хороший вопрос. На самом деле такова природа этого мира. Здесь есть две энергии: стягивающая и удерживающая. То есть вначале первая энергия включается, она стягивает человека, и потом удерживает его. И удерживает его с помощью как раз-таки вот этих вкусов, так, привычек, которым человек развил себя. То есть человек может даже очень неприятные привычки развить и начать получить из них вкус и привязаться к ним. Привязаться. Например, формы жизни, такие как хрюшка, да, эта форма жизни, они питаются испражнениями. Ну вот если по факту посмотреть, свиньи, они едят испражнения. Им это очень нравится, лежать в канаве. Иногда можно увидеть свинью, которая лежит в канаве и лежит носом по направлению течения, ну, там, испражнений и все остальное, что течет по канаве, чтобы даже не двигаться. Она просто открывает рот, и сами испражнения затекают к ней туда. Вот, и она наслаждается этим. Но для нас, для людей, мы видим, что, ну, это нечистое наслаждение. У нас это может вызвать отвращение. Это правильная реакция. Вот. Но когда изощренный вкус, то вот так человек наслаждается. Поэтому люди и держатся за свое положение. Хотя они могут даже и понимать, в принципе, что, ну, это неправильно. Ну, как-то есть более высокое. Но вкусы не дают. Не дают выйти на другой уровень. Поэтому всегда хорошо что-то начать делать для обретения более высокого вкуса. То есть, если человек хотя бы один шаг делает, что-то в свою жизнь принимает, что-то благоприятное, то вот этот вкус, он уже просветляет разум, просветляет ум. Да, и человек чувствует, так это же более высокое наслаждение. Я получаю более высокий вкус. И ему становится проще отказаться от более низкого вкуса. Поэтому, если речь идет о вас самих, вот кто задает вопрос, да, вы для себя спрашиваете, то тут все проще. Бери сам, да и делай. Бери сам, общайся с людьми, читай священное писание, повторяй молитвы, мантры. В общем, надо жить духовной жизнью. А если это кто-то, кому мы хотим помочь, то можно тоже помогать человеку, общаться с ним, попытаться ему помочь получить этот вкус более высокий, куда-то вместе сходить, что-то вместе попробовать, позаниматься духовной практикой. И вот, получив такой вкус, человек, он сможет уже оценить это по-настоящему, потому что это будет его вкус, его реализация.
Спасибо за ответ. И у нас еще один тоже не менее интересный вопрос. Возможно ли истинная любовь к человеку в семье?
Конечно, конечно, возможно. Идея в том, что всегда должен быть любовный треугольник в нашей жизни. И вот этот любовный треугольник должен вмещать нас, человека, которого мы любим, и Бога. Потому что без Бога по-настоящему любить человека невозможно. Когда человек исключает Бога из отношений, он перестает видеть истинную сущность человека, да, его вот эту вечную природу. То есть по факту он общается не с самой личностью, он общается с его внешней оболочкой. Да, может быть приятное прикосновение, да, у него может быть приятный загар, красивый цвет глаз, приятный голос. Да, хорошая фигура. Вот это все нам может нравиться. Нам может нравиться, как он говорит. Нам может нравиться, как он или она смеется, реагирует на какие-то ситуации. Да, но есть еще более глубокая личность. И если мы общаемся вот с этими временными вещами, не общаясь с самой личностью, то да, мы будем любить его внешнее проявление. Но самого его по-настоящему любить не будем. Но если мы добавляем Бога в наши отношения, а как минимум мы себя видим в связи с Богом, и это делает наше эго здоровым. Да, мы можем быть эмоционально здоровыми. Наша самооценка не будет ни заниженной, ни завышенной. Она будет настоящей, такой, какой есть. И мы будем удовлетворены от этого. Мы будем уважать себя как личности. И мы сможем уважать другого человека как личность, потому что мы будем видеть, что он также на том же уровне находится. Он также вечное живое существо, у которого есть вечные отношения с Богом в этом мире. И все мы вечные братья и сестры. Это очень высокий уровень отношений, к которому обычно те, кто достигает этого уровня, говорят, что надо года пройти. Да, года духовной практики. И человек, если он сам не развивается по этому направлению, то он никогда не сможет по-настоящему любить других людей. И остальные будут чувствовать, что да, он любит меня, но он любит что-то внешнее. И если я себя так не веду, он меня уже не любит. Да. То есть это есть любовь на разных уровнях. Поэтому всегда хорошо добавить Бога в свою жизнь. И тогда это любовь к живому существу другому невозможна по-настоящему. Без любви к Богу также можно с этой стороны сказать. Потому что когда у человека появляется хотя бы какое-то чувство благодарности к Богу, когда у него появляется ощущение того, что Бог ведет его по жизни, когда у него появляется ощущение того, что все, что происходит, это происходит на благо, у него ум становится очень радостен и просветлен. Он не боится за свое будущее, потому что видит, что его будущее очень светло и очень прекрасно. И в таком состоянии человек уже способен отдавать в отношениях. Не брать, а отдавать. И это очень важно, и это и будет вот этот первый шаг к любви, который будет исходить из нашего внутреннего глубокого состояния. И все это идет именно из духовной глубокой жизни человека.
Очень глубокий, важный ответ. Спасибо вам. Хочется уточнить, как правильно поставить Бога в отношении. Это ведь не просто его на алтарь поставить. Что это означает, когда Бог, он присутствует в отношениях двоих?
Да, очень хороший вопрос. Вначале это нужно иметь правильную концепцию у себя в уме. Не обязательно, чтобы вот мы носили с собой алтарь всегда, да, когда мы с кем-то разговариваем. Нет, Бог находится у нас в сердце, и все начинается с этого, когда человек пытается найти Бога в своем сердце, потому что он там есть. И вот когда человек находит Бога в своем сердце, то Бог занимает как раз-таки вот это свое законное положение быть в сердце. Он там есть, но мы отвернулись от него. И он сейчас не в центре. Сейчас что в центре у нас? У нас в центре сейчас наше собственное «я». «Я» в центре, то есть эгоизм, эго. И поэтому все, что мы делаем, мы делаем для себя. Даже если мы делаем для кого-то, то если глубинно посмотреть, на самом деле мы делаем это для себя. Вот, потому что если тот кто-то, кого... Ну, вот тест простой. Да, мы делаем, хотим порадовать. Если он не оценит, то мы, скорее всего, больше это делать не будем для человека. Ну и если будем, это означает, что уже определенный уровень духовный возник. То есть определенная концепция жизни ради себя, она начала переключаться на другой объект. То есть что-то должно быть в центре. Либо я в центре, либо семья в центре, либо мое государство в центре. И вот чем больше человек отлепляет свое эго от себя и расширяет его, тем больше он растет. Да, вот, например, есть альтруисты, люди, которые вот просто для человечества делают, жертвуют, строят больницы. Это уже люди, у которых вот эта концепция «я», она очень расширена. То есть они могут любить больше. То есть человек, который думает только о себе, он любит только себя. Человек, который расширил свою концепцию на свою семью, он любит уже свою семью. Но другую семью он может ненавидеть. Да? И чем больше человек расширяет, тем более у него появляется большая способность любить. И вот в максимальной стадии человек, когда расширяет свою отождествление на Бога, да, считая, что вот на самом деле есть я и есть Бог, и я принадлежу Богу, и Бог мой, то тогда человек может любить уже весь мир, потому что это проявление Бога. То есть он начинает любить весь мир через Бога. И поэтому мы говорим, что все начинается с того, что человек получает верное знание, вот это понимание. Он обретает его, избавляясь от невежества. Потому что идея не в том, чтобы что-то новое приобрести в своей жизни, какую-то новую концепцию, а идея в том, чтобы очиститься от ненужных засорений, которые есть на зеркале. Говорится, что наш ум или наше сознание – это зеркало. И когда оно покрывается густым слоем пыли, вот этих ложных отождествлений, ложных концепций, то тогда человек не может увидеть себя истинного и не может увидеть Бога через вот это зеркало ума в сердце. И когда человек избавляется от этого невежества, то тогда он обретает истинное, чистое видение, и Бог становится в центре. И он понимает, что я частица Бога, и как и все остальные души, все остальные живые существа, это тоже частицы Бога. Мы все здесь составляем единое целое. И если кому-то плохо я причиняю, это на самом деле влияет на всех. И на меня в первую очередь. Поэтому человек перестает причинять зло и пытается творить только добро. Это вот критерий человека, который вот эту концепцию реализовал, который поместил Бога в центр, он начинает жить не для себя, бескорыстно.
Будем надеяться, что, слушая эти истины, они пройдут вглубь нас и станут частью нас. И последний вопрос на сегодня. Какой смысл играть роли, если все равно мы вечные души?
Какой смысл играть роли? А смысл на самом деле очень серьезный, потому что если человек еще не находится на уровне действительно осознания себя как души, то это будет преждевременное понимание. То есть, если он все бросит, уйдет в монастырь, например, и решит, вот я недавно смотрел одну историю, один богатый человек все бросил, все продал, ну, в смысле не продал, он весь свой капитал распродал, накопил и отдал в монастырь ушел и отдал этому же монастырю. Вот, потому что сильно вдохновился вначале. А потом, говорит, я очень-очень сильно жалел, очень сильно страдал, потому что я понял, что это было все преждевременно. Потому что я на самом деле не находился еще на таком уровне отречения, я еще себя не считал душой, не понимал. Я просто вдохновился и решил это сделать. И потом очень сильно об этом пожалел. Почему? Потому что это было преждевременно. И человеку нужен вкус. То есть человек не может жить без вкуса. Ему нужно получать какой-то вкус. И пока у человека не появилось высшего вкуса, да, настоящего, глубокого, устойчивого, высшего вкуса, который всегда с ним, который позволяет ему не находиться в зависимости от низших вкусов. И когда он не освободился полностью, вот, например, в Бхагавадгите есть критерий человека свободного от всех обязанностей в этом мире, да, на шочити, на канкшати, то есть он ничего в этом мире желает, ни о чем не скорбит, то есть вот эмоция скорби, какой-то печали, какого-то страдания, чего-то вот негативного, даже крупинки, она не появляется в его уме. Это такой человек абсолютно счастливый, освобожденный. И у него нет никакого желания, вот просто не возникает. Не то, что он задавливает эти желания, у него просто их не возникает. Желание чего-то достичь в этом мире. Вот это человек свободный. И вот это квалификация человека, который может уже ничем в этом мире не заниматься. Не играть никаких ролей. И быть просто погруженным в свою духовную сущность и в общение с Богом. Это вот на самом деле первая ступень настоящая, квалификация для того, чтобы уже жить настоящей глубокой духовной жизнью и вступать в отношения с Богом глубокие. Но если у нас нету этой квалификации, если у нас есть еще какие-то желания, да, если у нас еще в уме появляется вот эта некая неудовлетворенность от жизни, то означает, что нам нужно просто находиться на своем уровне, и потому что мы сильно привязаны и зависимы от этих вкусов. Нам нужно исполнять наши обязанности, да, играть эти роли. И это все поможет нам, если мы это правильно будем делать, очистить свое сердце от эгоизма. Например, для чего нужна человеку семья? Для того, чтобы он отлепил свой эгоизм от себя, вот от этого детского настроения, да, когда мы рождаемся, мы все тянем только для себя. Да, и с самого детства нас родители учат, ты должен делиться, скажи спасибо. Да, и постепенно-постепенно человек растет, он должен принять ответственность за свою семью, для того, чтобы научиться отдавать, не только для себя брать. Итак, человек, он роль – это определенная ответственность также, какая бы эта роль ни была. Да, если я врач, например, то у меня ответственность перед моими пациентами. Я должен жертвовать свои силы, свое время для того, чтобы отдавать, помогать другим людям. И поэтому часто люди неправильно понимают духовную жизнь, думают, что это все бросить и ничего не делать. Но так или иначе человек возвращается. Так есть реальные случаи таких йогов. Там человек уходит в горы, сидит, аскетирует, потом спускается и как сумасшедший начинает подряд все есть, все сладости, все просто какому-нибудь ближайшему фруктовику подбегает, начинает фрукты и за это получает еще палкой. Вот. И нет, не надо ничего бросать, нужно просто добавить в свою жизнь духовную практику и исполнять свои обязанности для того, чтобы избавляться от эгоизма, от ложных концепций. Когда человек через это все пройдет по-настоящему, когда он очистит свое сердце, то тогда это означает, что он получил нужные уроки. Потому что мы должны понимать, что в этом мире ничего не бывает просто так. То есть там в небесной канцелярии на нас конкретно рассчитана наша судьба, которая поможет нам прийти к себе настоящему. И вот события, которые с нами в жизни происходят, это именно под нас заточенные события, которые нужны нам, чтобы реализовать, чтобы осознать себя, то есть реализовать свою природу. И поэтому не надо от этого убегать. Да, это будет на самом деле одна из клеш, двеш, о которой мы говорили. Попытка избежать вот этих страданий, попытка избежать неприятных ощущений. Не надо бегать от этого, это ни к чему хорошему не приведет. Хорошо, когда человек встречает это все лицом к лицу, да, с радостным лицом, и встречает с благодарностью к высшим силам за то, что они послали именно вот это событие этого человека в его жизнь. И таким образом человек пройдет весь опыт, который он должен пройти по-настоящему. Он пройдет его по-настоящему. Если просто отречься, он не получит тот опыт, который должен получить. Но если есть квалификация, тут нужно оговориться. Если квалификация есть, конечно же, такие люди есть, их меньше, они их единицы, да, монахов, которые просто посвящают всю свою жизнь духовной практике, то, конечно же, человек просто должен взять и пойти заниматься альтруистической духовной деятельностью, помогать другим также осознавать себя, проповедовать. Это очень важно.
Итак, самый главный рецепт – просто добавь в свою жизнь духовную практику. Спасибо вам, Александр, за сонастройку с волной чистоты и внутренней гармонии. И будем с радостью ждать продолжения наших бесед, новых встреч.
Спасибо вам большое, всего хорошего. До свидания.
До свидания.